«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Не истекает дискуссия вокруг вердикта Европейского суда по правам человека, который рассматривал жалобу родственников польских военнопленных, расстрелянных в 1940 году под Катынью, и принял компромиссное решение. Заявители ссылались на нарушение статьи 2 «Право на жизнь» Европейской конвенции о защите прав человека. По их мнению, Россия не выполнила вытекающую из этой статьи обязанность провести эффективное расследование гибели их родственников. Расследование было прекращено в 2004 году. Суд, хотя и отнес события 1940 года к военным преступлениям, не стал выносить решение по жалобе. Как уточняется на сайте суда, даже с учетом того, что военные преступления не имеют срока давности, в период после ратификации конвенции не было обнаружено каких-либо новых свидетельств, которые могли бы возложить на российские власти обязанность возобновить расследование. В этой связи суд постановил, что рассмотрение жалобы на нарушение статьи 2 выходит за пределы его компетенции. Истцы также жаловались на то, что российская сторона не информировала их об обстоятельствах гибели польских военнослужащих. Правда, значительная часть материалов по этому делу в Варшаве была передана в свое время. По мнению специалистов, полностью рассекретить материалы расследования вряд ли возможно, поскольку у них речь идет о секретах, связанных с работой спецслужб. О том, поможет ли вердикт Страсбургского суда раскрытию всей правды о катынском злодеянии, мы сегодня беседуем с Анной Ставицкой, адвокатом польских граждан по катынскому делу, Александром Гурьяновым, председателем польской комиссии Международного историко-просветительского общества «Мемориал», на него находится в студии. И на прямой связи у нас из Польши Зигмунд Дзенчаловский, независимый польский журналист и редактор международного интернет-проекта «Open Democracy». Первый вопрос Александру Гурьянову. Какие вопросы остались у вас к страсбургским судьям после вот этого небесспорного и не совсем ясного вердикта?
Ну, вы знаете, вот максимум, чего можно было, чего я ожидал от этого вердикта, это какого-то четкого указания, четкой позиции Страсбургского суда о том, что расследование катынского преступления необходимо возобновить, того расследования, которое было прекращено в 2004 году. Это не произошло. ЕСПЧ сослался на то, что не имеет возможности исследовать добросовестность расследования, поскольку Россия не сотрудничала с судом и не предоставила суду материалы прекращенного уголовного дела и, прежде всего, постановления о его прекращении, тем самым лишила суд материалов, по которым он мог бы судить о добросовестности и эффективности этого расследования. Ну, это действительно так. Значит, мы уже знаем, что несколько лет мы пытаемся, и мемориал, и родственники пытаются получить доступ к материалам прекращенного уголовного дела и, прежде всего, к постановлению о его прекращении, поскольку постановление о прекращении, оно в сжатом виде должно содержать все результаты этого расследования. Значит, рассекречивать это постановление российские органы отказываются, действительно. Значит, суд, указав на то, что Россия нарушила 38-ю статью конвенции, а в качестве такого нарушения суд именно расценил отказ предоставить материал этого расследования, то есть он как бы осудил Россию. И с моей точки зрения, затем этот суд с некоторым облегчением воспользовался этим обстоятельством для того, чтобы получить предлог уклониться от оценки добросовестности расследования. А вот доказательство того, что расследование это было недобросовестным, с моей точки зрения, у суда имелись и без этого постановления о прекращении уголовного дела.
Вопрос Анне Ставицкой. Как вы поняли, в чью пользу, скорее, вынесенный вердикт в пользу родственников погибших или в пользу российской власти?
Ну, вы знаете, я не могу сказать, в чью пользу вынесен это решение Европейского суда, потому как мне кажется, что это решение не было вынесено ни в чью пользу. И нельзя сказать, что здесь это решение оно было в пользу Российской Федерации, потому как Европейский суд, в принципе, рассуждая на тему того, что он некомпетентен высказываться относительно действий, которые были были задолго до ратификации Европейской конвенции, но при этом он не сказал о том, что вторая статья, на которую мы жаловались, Европейской конвенции, не нарушена, что он делает, в принципе, всегда. Здесь, ну, фактически, если так можно сказать, да, действительно, суд ушел от ответа относительно того, что вот по этой статье нарушений нет. И это дает возможность достаточно большую для жалобы в Большую палату. Тем более, что мнения судей Европейского суда по этому поводу очень сильно разделились. И это говорит о том, что судьи Европейского суда, у них нет единого мнения о том, действительно была нарушена статья 2 Европейской конвенции, это право на жизнь, либо она не была нарушена, либо вообще жалоба в этой части неприемлема. И поэтому вот по этому вопросу, конечно же, очень много еще остается возможностей для того, чтобы узнать все-таки более конкретное мнение Европейского суда, на что мы, собственно говоря, и надеемся.
Вопрос Зигмунду Зинчаловскому. Добрый вечер, Зигмунд.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, удовлетворена ли польская общественность вердиктом Страсбургского суда?
В Польше мнения разделились по этому поводу. Часть наблюдателей говорит о том, что все-таки это победа Польши, что удалось добиться того, что Европейский суд применил такие термины, как преступление, военное преступление относительно польских военнопленных офицеров. Но с другой стороны, чувствуется некоторое неудовлетворение, особенно со стороны, если я правильно это понимаю, родственников жертв этого преступления, которые говорят о том, что ожидали более решительного вердикта. И заявляют о том, что вот это решение суда будет обжаловано в Большую палату. Но, в принципе, мне кажется, что в Польше присутствует мнение, что был сделан шаг в правильном направлении.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. О том, поможет ли вердикт Страсбургского суда раскрытию всей правды о Катынском злодеянии, мы беседуем с Анной Ставицкой, адвокатом польских граждан по Катынскому делу, Александром Гурьяновым, председателем польской комиссии общества «Мемориал», и Зигмундом Зинчаловским, независимым польским журналистом. Он у нас на прямой телефонной связи из Польши. Рой Медведев, писатель-историк, бывший советский диссидент и бывший народный депутат СССР, ветеран Великой Отечественной войны, оценивает вердикт Страсбургского суда с юридической точки зрения.
Решение состояло в том, что Катынское дело – это преступление Сталина, преступление властей Советского Союза, а Россия, хотя и она является преемником Советского Союза, не обязана продолжать расследование Катынского дела после того, что уже сделано. Россия признала это преступление, принесла извинения, но часть родственников погибших офицеров недовольна этим решением, не все. И они требуют от России дополнительных каких-то исследований, расследований, решений, компенсаций. Европейский суд в данном случае, руководствуясь чисто юридическими мотивами, не признал справедливыми эти требования к России. Россия сделала достаточно для того, чтобы вопрос о Катынском деле был передан историкам из сферы права, из сферы юридического рассмотрения дела, из сферы юридических решений. Дело должно перейти к историкам. Дело не закрыто. Дело еще может быть исследовано историками. Не все ясно. Не все до конца расследовано.
Время свободы. План на неделю. Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа, предваряющая события будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте Радио Свобода.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Напомню, что вердикт Страсбургского суда по Катынскому делу обсуждаем с Анной Ставицкой, Александром Гурьяновым и Зигмундом Зинчаловским. Слово Александру Гурьянову.
Тут после высказывания Роя Медведева, я считаю, совершенно необходимо пояснить, потому что он представляет дело так, что вот Россия признала, Россия извинилась, а родственники еще чего-то хотят. Так вот, давайте поясним. Да, Россия признала, что преступление совершено советскими органами. Действительно, можно считать извинением декларацию Госдумы. Но при этом Россия в лице своих правоприменительных органов, прокуратуры и судов, отказывается признать жертвами этого преступления каждого отдельного, конкретного расстрелянного военнопленного. То есть, как только родственники обращаются в прокуратуру с заявлением о реабилитации, и то же самое делал и мемориал независимо от родственников, то прокуратура тут же заявляет, что она отказывается признать вот этого человека, Конковского Кожемежа, например, признать его жертвой этого преступления. И это происходит с любой фамилией, которую бы мы не подавали. Именно в этом заключается, в этом корень тех претензий родственников, которые и причина той жалобы, которая в результате была подана в Европейский суд по правам человека. Значит, Россия, позиция России сейчас такая, что да, Советский Союз это совершил, значит, мы там осуждаем это как преступление сталинизма, но мы отказываем, мы изо всех сил стремимся представить этих жертв вот массой, состоящей из 22 тысяч каких-то анонимных людей. То есть сохранить состояние анонимности жертв. Вот в чем сейчас корень этого расхождения, этой проблемы.
Вопрос, Аня, ставится как ваш. Может ли подобный вердикт стать основанием для реабилитации вот, родителей ваших доверителей?
Ну, вы знаете, сейчас сложно вообще рассуждать на эту тему, потому как возможно что-либо сказать более конкретно только после того, как решение вступит в законную силу. А вступить в законную силу оно может только после того, как либо истечет 3 месяца с момента провозглашения этого решения, а если никто не обжалует это решение. А если это решение будет обжаловано, о чем заявили родственники, то, соответственно, уже оно вступит в силу только после того, как свое мнение выскажет Большая Палата. И очень интересно в связи с этим, какое решение примет Большая Палата, потому как она может достаточно серьезно изменить текст этого решения, и только тогда уже можно будет более четко говорить о том, какие последствия будут для России, какие последствия понесет Россия после принятия такого решения. Поэтому сейчас это очень сложно сказать. И с точки зрения юридической можно только рассуждать в принципе, что вот если оно вот такое останется, то будут ли какие-то последствия. В принципе, я полагаю, что даже если бы оно осталось в таком виде, в каком оно сейчас есть, то родственники, в принципе, могут обращаться в суды за реабилитацию и рассекречивание документов. Но как будет трактовать это решение Российская Федерация, это уже другой вопрос. То есть здесь тоже необходимо будет этим заниматься.
Вопрос Зигмунту Денчаловскому. Исчерпывающие ли шаги, по-вашему, сделала российская сторона, вот принеся извинения и рассекретив те документы, которые передали в Варшаве?
Конечно, нет. Вообще, как вести эту беседу, вести эту дискуссию 72 года спустя после такого зверского преступления, совершенно зверского и нечеловечного, довольно странно. И есть все-таки пример другой страны, которая в истории 20 века совершила преступление в таких же масштабах, как Германия, где как бы соблюдается совершенно другой алгоритм и совершенно другой способ понимания прошлого, и люди относятся к прошлому по-другому. Мне кажется, вообще проще строить современную жизнь, когда мы лучше понимаем, что произошло в прошлом. И вот этот отказ в официальной России, я бы так сказал, потому что разговаривая, участвуя в беседе с людьми такими, как господин Гурьянов и госпожа Ставицкая, который за судьи для расследования Катынского дела просто неоценимы, которые сделали так много, как бы обвинять в чем-то Россию, как бы очень, как бы тоже странно. Но нам бы хотелось, чтобы тоже официальная Россия все-таки сумела, нашла в себе силы довести дело до финиша, до конца, чтобы вот расследование, чтобы было сделано все, чтобы все это дело было расследовано юридически нужным образом. И вообще, чтобы жертвы были реабилитированы, и если даже встанет вопрос компенсации родственникам жертв, почему бы и нет? Послевоенная Германия выплатила десятки миллиардов компенсаций родственникам, жертвам и так далее, и так далее. Это тоже это такой момент, который тоже мы считаем сейчас совершенно цивилизованным и нормальным. И почему бы и России не взять на себя бремя выплаты компенсации? Представьте себе, как жили люди, в каких условиях жили люди, родственники жертв Катынской трагедии, сначала, вот, когда вообще разговоры о Катынском преступлении в коммунистической Польше были опасными. Они угрожали безопасности родственников. Когда надо было скрывать все это, когда запрещено было об этом говорить. То есть, мне кажется, вот это желание и родственников, и вообще, мне кажется, это нас объединяет в Польше, желание полного расследования этого дела совершенно нормально и обоснованно.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Николаевича.
Добрый вечер всем. Я прежде всего хочу от нас всех извиниться перед памятью вот этих погибших, что мы им кости перемываем. Но не мы виноваты, политики нас заставляют. Так что их грех тоже не меньший. А теперь не отключайте меня, хочу сказать. Помнится, в молодости еще, когда общались мы с польскими студентами, знаете, выпьем и прочее, всякое говорили. Мы им свои болячки, они нам свои. Так вот, историю, когда, помните, эскадрон польский пошел воевать с саблями, конница на танки. Ребята очень гордились этими людьми и правильно гордились. Мы даже им завидовали в этом плане. Но они утверждали, что польский офицер должен был только так погибнуть. А то, которые, так сказать, ушли за границу, сбежали, то все, это, в общем-то, не по-польски, не по-гордому, да? И вот получается, что их, вот этих людей, глубоко несчастных, ничто им не светило ни в Польше потом, по возвращению, а в чужой стране тем более. Это глубоко несчастные люди. И вот порядочно ли мы сейчас поступаем, когда сейчас говорим, цвет нации, загубили гордость нации. Гордость нации не сдается, это правильно. Вот, а спекулируем на нем, играем, и родственники играют, и политики играют. Это же ведь грех большой, понимаете, мы их тащим сюда, как шахматные фигуры из того света.
Александр Гурьянов, слово.
Ну, я не хочу сейчас относиться, вот, высказывать отношение к этому мнению, которое прозвучало из Волгограда. Я не согласен, что цвет нации не имеет права там сдаваться в плен. В плен попадают при самых разных обстоятельствах. Мы знаем и про миллионы наших соотечественников, которые попали в плен, и у меня не поднимется рука, значит, отказать им в праве называться цветом нации из-за того, что они попали в плен. Я хочу вернуться опять к вопросу о возобновлении расследования и сказать, почему, с моей точки зрения, оно необходимо и какие для этого есть доводы. Оно необходимо, потому что то расследование, которое было прекращено, не выполнило основную задачу, которую российский же Уголовно-процессуальный кодекс накладывает на любое следствие, а именно полное установление, достоверное установление полного круга всех потерпевших. То, что главная военная прокуратура отказывает в признании конкретных людей жертвами преступления, означает, что следствие не выполнило эту задачу. Вот Это является доказательством недобросовестности следствия, это является одновременно доводом для возобновления следствия. Мне странно и поразительно, что Европейский суд, который все это знал, что он не счел, вообще не рассматривал это в качестве довода. Вторая задача, которую следствие обязано было выполнить, что права потерпевших, если потерпевшие в результате преступления лишились жизни, статус потерпевших должен быть признан за ближайшими родственниками в процессуальном порядке. Этого сделано не было. Это тоже свидетельство, доказательство недобросовестности следствия, и это вполне достаточный повод, достаточная причина и основание для его возобновления. Следствие надо возобновить для выполнения хотя бы этих двух задач.
Вопрос Анне Ставицкой. Ставили ли родственники погибших вопрос о материальной компенсации, и может ли он возникнуть впредь?
Но те родственники, которых я представляла, нет, они не ставили вопрос о компенсации. Это была их принципиальная позиция, потому как для них была важна не материальная компенсация, а моральная, если так можно сказать, компенсация. Когда Российская Федерация не где-то просто представители власти сказали о том, что да, мы сожалеем, что так произошло, но чтобы это также было установлено и на правовом уровне. Я бы хотела здесь добавить, что еще одно из главных требований родственников погибших было то, чтобы наконец-то узнать, кого Российская Федерация на данный момент считает причастным к совершению этого преступления. То есть узнать перечень тех фамилий, которых следствие сейчас считает, что вот они и именно эти лица совершили это преступление. У нас очень много как раз с точки зрения представителей власти говорится о том, что это сталинское преступление, что это сталинский режим привел к тому, что произошло это преступление. Однако никто не знает, а есть ли в перечне тех лиц, которые наша страна сейчас считает причастными к этому преступлению, фамилия Сталин. Знаю только несколько человек, в том числе и я, потому как я была знакома с постановлением о прекращении этого дела, но так как на этом постановлении стоит гриф секретности, то я не могу это разглашать. И вот родственники, они просто хотят узнать наконец-то, кого Россия считает причастными к совершению этого преступления, кто эти лица. Но им об этом сказать не хотят.
Но мы уже об этом говорили. Вот я, так сказать, не читал этого постановления, и меня никакая подписка тут не обязывает. Но из того, что опубликовано официально заявлено главной военной прокуратурой, что виновными считаются несколько человек из руководящего состава НКВД. Понятно, что Сталина среди этих нескольких человек быть не может. Так? И известно также, что это постановление в качестве виновных называет 4 человек, и из этого числа, что это 4 человека, мы легко, так сказать, расшифровываем их фамилии, что значит, что таким образом главная военная прокуратура и следствие считают виновниками всего лишь только Берию, Меркулова, Кабулова и Баштакова.
Напомню, что вердикт Страсбургского суда по Катынскому делу мы обсуждаем с Анной Ставицкой, адвокатом польских граждан, Александром Гурьяновым, председателем польской комиссии общества «Мемориал», и Зигмунтом Денчаловским, независимым польским журналистом, редактором международного интернет-проекта Open Democracy. Он у нас на прямой телефонной связи из Варшавы. А сейчас прервемся ненадолго на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко о главных новостях. Из Пакистана поступают противоречивые данные о числе жертв авиакатастрофы под Исламабадом. При этом спасатели и полицейские уверены, что никто не выжил. По информации управления гражданской авиации, на борту упавшего Боинга 737 находились 130 человек. По данным Министерства обороны, 126. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин заявил, что во время выборов мэра Астрахани были допущены серьезные нарушения, которые нужно расследовать через суд. Омбудсмен выразил свое мнение после просмотра видеозаписей с избирательных участков. В результате пожара в поселке Тыгда Амурской области погиб один человек, трое пострадали. Президент России Дмитрий Медведев сегодня принял отставку губернатора Смоленской области Сергея Антуфьева. Во Франции в пятницу завершается предвыборная кампания. Первый тур выборов президента пройдет в воскресенье. По опросам по-прежнему лидирует действующий президент Николя Саркози и кандидат от социалистов Франсуа Олланд. Суд в Германии постановил, что видеоплатформа YouTube отвечает за размещение пользователей музыкальных клипов без разрешения обладателя авторских прав. Суд постановил YouTube удалить 12 видеоклипов германских музыкантов и композиторов. На суде в норвежской столице Осло обвиняемый в терроризме Андерс Брейвик продолжал сегодня отвечать на вопросы о совершенном им теракте в молодежном лагере на острове Утоя, в результате которого погибли 69 человек. В центре Каира прошла антиправительственная демонстрация.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
С помощью вердикта Страсбургского суда по Катынскому делу обсуждаем с Анной Ставицкой, Александром Гурьяновым и Зигмантом Зинчаловским. Вячеслав Никонов, депутат Государственной Думы Российской Федерации, внук Вячеслава Молотова, не ждет скорого наступления единомыслия в оценке событий Второй мировой войны.
Любой политический вопрос с исторической подоплекой, он всегда длится очень долго. Как правило, точки в них никогда не ставятся. Европа в этом смысле еще более определенное место на планете. Здесь какие-то оценки уже прозвучали. В Азии, я думаю, еще не скоро будет какое-либо согласие по оценке, скажем, Второй мировой войны. И представить себе, что, скажем, японские оценки сойдутся когда-либо с корейскими, вьетнамскими или китайскими, это вообще для разряда фантастики. Поэтому, конечно, исторические вопросы, они всегда будут вызывать большие разногласия и на уровне массового сознания, и на уровне исторических исследований.
Вопрос Зигмунду Денчаловскому. Как, по-вашему, требует ли продолжение расследования события 40-го года под Катынью?
Мне кажется, что это дело нуждается в каком-то логическом завершении. То, о чем говорил Александр Гурьянов, это очень важно. И вопрос тот, о котором говорила Анна Ставицкая, когда родственники жертв обращаются в российские правоохранительные органы, прокуратуру, и то им говорят, получают все эти отрицательные ответы. Это все не должно продолжаться. Нужно сказать, что после декларации Государственной Думы и после встречи Владимира Путина с премьер-министром Туском и после известного заявления президента Медведева, мы все-таки в Польше ожидали, что вот теперь как-то Россия пойдет Польше навстречу, и все эти подводные камни, все эти вопросы будут решаться в таком ускоренном порядке, без всяких этих подводных камней. И нужно сказать, что вот то, что мы слышим из Москвы в последнее время, немножко нас удивляет, и мы пытаемся ответить, дать самим себе вопрос на ответ, почему это происходит. Наверное, это связано с внутренней политической обстановкой в России, когда часть российской политической элиты понимает, что в стране растет спрос на некоторые, я бы сказал, националистические лозунги. Россия должна представляться державой, Россия должна быть крепкой, Россия не должна признавать свои поражения, свои грехи и свои минусы. И, наверное, вот Катынский вопрос, он как бы с этим связан. Особенно сейчас, вот, когда у нас за спиной две предвыборные кампании, которые вызвали столько страстей в российской политической жизни. Но я надеюсь, что все-таки рано или поздно, если этого не удастся сделать при нынешнем поколении российских властей, то может быть в следующем, потому что вот и вот этот юридический момент, это тоже нужно найти для этого правильное решение.
Слово Александру Гурьянову.
Так, а я на самом деле хочу задать вопрос Владимиру Карамурзе. Вот да. Мы выслушали это обтекаемое высказывание Вячеслава Никонова. А какой вопрос вы ему задали?
Ну, вот его отношение к этому вердикту.
Да, вот я бы его
как
спросил.
Законодателя.
Да, как он относится к тому факту, что его дед положил свою подпись на том самом решении 40-го года о расстреле польских военнопленных.
Не услышали бы его как участника нашей программы, вот и весь был бы результат.
Да,
ну потому что он написал многотомный труд о биографии Вячеслава Михайловича Молотова. И там он как бы чуть ответил на этот
вопрос. Да, но тогда вопрос, а зачем вообще тогда к нему обращаться за комментарием по этому вопросу? На самом деле вот это самый важный вопрос, который ему можно задать.
Ну вот как раз то и важно, что существуют люди, потомки даже участников той трагедии, которые...
Даже палачей, скажем так, да, существуют люди, и они не чувствуют необходимости вот... как-то свое отношение к этому факту
рассказывать. Да, и как раз палачами их пока официально не признали. Вот давайте послушаем Александра Подробинника, бывшего советского политзаключенного, который также считает, что осознание преступной сути сталинского режима еще впереди.
Решение Страсбургского суда в очередной раз комплиментарно по отношению к сегодняшней России, точнее говоря, к правительству России. Катынское дело будет длиться до тех пор в деталях, в каких-то неизвестных подробностях, в претензиях родственников погибших, расстрелянных там советским НКВД. Дело это будет длиться до тех пор, пока в России не осознает, что было совершено преступление. Не просто с формальной стороны, не просто юридически даст оценку этому событию, а внутреннее общество осознает, что было совершено преступление режима по отношению к безвинным людям. И это вопрос не юридических определений, это вопрос морального состояния нашего общества. Нынешняя такая имперская спесь, ностальгия у определенной части людей, которых, конечно, подстегивает правительство, вот это вот состояние мешает нашему обществу поставить точку над «и» в преступлениях коммунизма вообще и в Катынском деле в частности.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слово Анне Ставицкой.
Я не очень согласна с мнением Александра Подробинника относительно того, что решение Европейского суда комплементарно по отношению к Российской Федерации. Конечно, Европейский суд не высказался относительно, как уже тут много обсуждалось, нарушение статьи 2 Европейской конвенции. Европейский суд не сказал, что вот Российская Федерация должна возобновить расследование. Но, во-первых, Европейский суд и не должен говорить государству о том, что ему необходимо делать. Он не может говорить о том, что необходимо возобновить расследование. Что касается, в принципе, вопроса о нарушении второй статьи, то это достаточно сложный вопрос для суда, потому как он исходил из своей практики. Практика Европейского суда такова, что он признает нарушения только те, которые произошли после ратификации страной Европейской конвенции. Здесь в принципе, нарушения произошли не только после ратификации Российской Федерации Европейской конвенции, но сами по себе действия, они были совершены задолго еще до принятия Европейской конвенции. И в том случае и Европейскому суду здесь достаточно было сложно принять такое однозначное решение о том, что нарушена статья 2 Европейской конвенции, потому как тогда ему пришлось бы отбросить все то, о чем он говорил на протяжении длительного промежутка времени. Но и то, я хочу подчеркнуть, что судьи Европейского суда разделились в своих мнениях. Нет однозначного мнения относительно этого вопроса. И многие судьи написали свое особое мнение, что говорит о том, что внутри Европейского суда идет дискуссия по этому поводу. И поэтому очень важно дождаться решения Большой Палаты, а не говорить о том, что в наших грехах виноват теперь еще и Европейский суд. Дело в том, что для меня вообще немыслимо, что такое дело, оно разбирается на уровне Европейского суда. Я очень согласна с польским журналистом относительно того, что, вот, например, Германия, она нашла в себе силы для того, чтобы признать, что она совершила те или иные преступления в отношении огромного количества людей. У нас же надо идти в Европейский суд, что для меня немыслимо, для того, чтобы родственники получили наконец-то доступ к материалам, о которых и так уже все давно знают, потому что огромное количество всего этого есть в открытых источниках, о чем сказал Александр Гурьянов. Он даже перечисляет, в принципе, те сведения, которые у нас никак не хотят признавать открытыми. Но это уже все знают, но Россия упорствует. Россия упорствует еще и в том, чтобы признать этих людей реабилитировать. Тоже непонятно почему. Огромное количество трупов найдено, но при этом, как сказал совершенно верно Александр, это типа того, что совершенно какая-то просто масса безликая. Однако в каждом... это, много людей погибло, и это была определенная личность. И установить, кто это, совершенно несложно. И реабилитировать этого человека тоже несложно. И Россия, почему это не хочет делать и идти дальше в развитии, в своем историческом развитии, это непонятно. И мне кажется, позор для России – это вообще не то, что вот вынесено решение Европейского суда, а что вообще они дали почву для того, чтобы с такой жалобой, в принципе, идти на разбирательство в Европейский суд. Вот что позор, и что Европейский суд это дело разбирает. Оставить, извините, теперь виноватым Европейский суд, что вот он что-то там такое не разобрал, хотя он как юридический орган, он, это, понимаете, не таблетка от всех бед, и не скорая помощь. Здесь нельзя.
Вопрос Зигмунду Тинчаловскому. Как, по-вашему, вправе ли Страсбургский суд был потребовать от России персонального поименования, поименного всех палачей, повинных в злодеяниях в Катыни?
Нет, тут я просто могу основываться на оценках польских специалистов, которые тоже говорили о том, что у Европейского суда есть тоже какие-то юридические ограничения. Есть какие-то вопросы, на которые он может дать ответы по процедурам, а если есть какие-то вопросы, по каким он ответить дать не может. Он не мог сказать, кто непосредственно несет ответственность и перечислить всех виновных и причастных к Катынскому делу. Это не задача Европейского суда. Поэтому я бы сказал, что вот те решения Европейского суда, которые были приняты, я сказал об этом, что их в Польше, в принципе, их восприняли положительно. И все понимают, что работа Европейского суда продолжится, поскольку вот эти решения будут обжалованы. Но мне бы хотелось добавить еще вот... как бы поговорить об одном, обратить внимание на один момент. Вот тут у нас есть как бы официальная Россия, российские власти, которые занимают такую позицию, но есть тоже граждане Российской Федерации, и, по всей видимости, мне приходится встречать в основном неправильных людей, то есть тех, которые не разделяют позицию властей Российской Федерации. И на протяжении 20 лет моих поездок по стране вот людей, которые обвиняли бы, например, там, как раньше это делали там, немецких фашистов в совершении этого преступления, а встретил, может быть, одного или двух человек. Но в основном люди, которых я встречаю, и, наверное, я обращаюсь в неправильном кругу людей, в основном тут все понятно, и я очень часто слышу критику в адрес российского правительства и российской прокуратуры, и некоторые сопереживания и сочувствия. Конечно, это было очень сильно, особенно сильно после Катынской катастрофы, падения президентского самолета и после просмотра на российском телевидении картины Анджея Вайды «Катынь», И просто хочется сказать, что подчеркнуть, что не все люди, которых вы будете спрашивать про Катынь в России, будут отвечать как Вячеслав Никонов. Отнюдь не так.
Слово Александру Гурьянову.
Я хотел бы еще отнестись вот к тому спору между Анной Ставицкой и Александром Подрабинником. Вот Анна сказала, что Европейский суд был не вправе обязывать Россию возобновить расследование. Но тогда следует себе задать вопрос, а был ли вправе Европейский суд высказывать свое мнение, что нет оснований для возобновления. То есть фактически он, Европейский суд России сказал, что российским правоохранительным органам, что вы имеете полное право расследование не возобновлять. Вопрос, вот такое утверждение, потому что оно прямо содержится, что было сказано, что новых фактов, которые, по мнению суда, требуют возобновления расследования, якобы нету. Так. Вопрос, входит ли это в компетенцию суда. Так, с моей точки зрения, эти факты на руках были у суда, а это именно то, о чем я говорил. Не установление круга потерпевших, не признание статуса потерпевших за родственниками погибших. Вот достаточные основания. Но в главном, я хочу, в главном высказывании Анны Ставицкой я хочу полностью ее поддержать и поблагодарить ее за это. Потому что, конечно же, это позор, что такое дело... Мы не смогли разрешить именно в юридическом порядке, не то что передача его историкам, а именно на юридическом поле у себя в России. Это действительно наш позор, и этот вердикт Европейского суда можно рассматривать и как некоторый сигнал России, что не надейтесь и не рассчитывайте, что... ваши долги, что с вашими долгами будет разбираться кто-то снаружи. Вы сами должны это сделать.
Слушаем вопросы Смоленской области от радиослушателя Геннадия Сергеевича.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, гости. Добрый вечер. Обращаю внимание всех, что после распада Союза власть России законодательно не осудила злодеяния сталинского режима. Я лично был сам на Байкало-Амурской магистрали в районе Тында. Я под каждой шпалой, тогда был старый БАМ, видел своими глазами тысячи костей. Стояли на переходных мостах дзоты, из которых расстреливали. Есть очевидцы. И вот я задаю вопрос Анне Ставицкой. А в связи с тем, что российское законодательство скрывает эти злодеяния по факту, а не подведомство ли это дело Гаагскому трибуналу? Потому что в России сейчас тот же тоталитарный режим в лице Путина. Спасибо.
Ну, в принципе, отчасти. Как раз обсуждения идут относительно того, что, возможно, вот само это Катынское преступление, это как раз подсудно Гаагскому трибуналу. И здесь уже, я не знаю, польская сторона должна сама рассматривать относительно того, подавать туда жалобу или нет.
Да, но чуть не попало в Нюрнбергский повестку дня, только вот сомнение в том, что это сделали немцы, как раз и его удалось... избежать рассмотрения.
Да, потому что наши власти, они как раз хотели...
А то его могли еще в Нюрнберге осудить, да. Даже анонимных палачей не называя. То есть уже был шанс такой. Слушаем москвича Ефима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господа поляки, я хотел бы просто склонить голову перед памятью светлых людей. Далеко не все из них были военными, регулярными, это были из разных слоев общества. И простите мою проклятую родину нынешнюю, в которой та же власть, те же правила, и до тех пор, пока она не поменяется, народ тоже не поменяется. Я хотел вам просто добавить еще два штриха. Первое. Брестская крепость. Мало кто знает, что она оборонялась польскими войсками. А наш генерал Кривошеев помог фашистам своей артиллерией добить их.
Понимаете? В 1939 году.
Да, в 1939 году. До тех пор, пока исторический обман будет продолжаться в нашей стране, это будет еще много лет, отношения не народ решает, хотя народ у нас пассивный, отношение России к собственным грехам и бедам не будет как отношение к грехам и бедам. Должны пройти поколения. Я еще раз перед вами склоняю голову. Извините нас за мою проклятую родину.
Вопрос Зигмунту Денчаловскому. Как, по-вашему, можно ли ожидать рассекречивания в ближайшее время тех документов, которые сейчас российская сторона отказывается обнародовать?
Вы меня спрашиваете, как профессионального
человека, заинтересованного как в исходе.
Да. И человека, который располагает собственными источниками информации в Кремле. Конечно, я не знаю. Мне бы хотелось, и мне казалось, я об этом говорил, что после вот того, что было сделано на очень, на самом высоком уровне, как после заявления Медведева, после встречи Путина с Туском и так далее, и так далее, мне показалось, что Россия, российские власти понимают, что будет проще вести политику по отношению к Польше и по отношению к Европе, когда вот поле по Катынскому делу будет расчищено. Очевидно, преобладает сейчас другая точка зрения, что это излишнее, что нам этого не нужно, что зачем вновь посыпать голову пепелом и зачем признавать свои грехи и так далее, и так далее. Это часть такой кремлевской исторической политики, которая хочет как бы укреплять имидж державы, как бы вычеркивая из общественного сознания исторические грехи. И даже тут о грехах трудно говорить, это зверские преступления. И что будет дальше после инаугурации Путина в начале мая, когда начнется немножко новая жизнь в России, предсказать это очень трудно. Но хотелось бы, конечно, чтобы вот все эти вопросы, о которых сегодня говорили участники этой передачи, все эти вопросы были решены в скорейшем будущем.
Слушаю москвича Петра.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравия желаю. Это, как говорится, здравия вам желаю. Вот мы всегда вот задаем, и вы все задаете вопрос, кто виноват и что делать. Но почему мы это все так муссируем? Погибли люди, замечательные люди. Но надо поставить памятник, хороший, красивый памятник этим людям. И помнить о них, и души их будут жить. Ну давайте не будем это вспоминать. Ну вот тогда придется и России вспоминать, как поляки в свое время при Иване Грозном Москву сожгли, Лжедмитрий I, Лжедмитрий II, в Калязине монастырь, сколько людей погибло, сколько саблями порубили. Ну зачем это? Ведь это режимы виноваты, народы-то не виноваты, народы-то любят друг друга, и поляков мы любим. И я знаю, что среди поляков очень много, которые любят русских людей. Но не виноваты мы люди-то сами, пожалуйста уж. Надо бы прекратить это все.
Вопрос Александра Гурьянова. Можно ли закрывать спорные темы, тем более, которые еще не остыли?
Ну, я, во-первых, хочу вот к этому высказыванию отнестись, что все же, значит, каждый народ имеет такой режим, на который соглашается. Так что тут вопрос о вине, он довольно сложный. Предложение, что поставить памятник и, так сказать, тем самым закрыть, ну хорошо, я все время возвращаюсь к своему, так сказать, наболевшему. А кому памятник, если мы, Россия, официально отказываемся признавать конкретных людей жертвами этого преступления? Конечно, ключевой вопрос – это вопрос юридической оценки и этого преступления. И тут хотел бы сказать, что все же Европейский суд сделал одно очень важное заявление. А именно, он признал Катынское преступление. А хочу напомнить, что Катынское преступление – это не только те, кто лежат в Катынском лесу, но и те, кто расстрелян по тому же самому постановлению Политбюро, на котором расписался дедушка Вячеслава Никонова, расстрелян еще в нескольких других местах. Так Катынское преступление названо военным преступлением. То есть тем самым Европейский суд отверг вот то, ну я бы сказал, издевательскую ту квалификацию, которую главная военная прокуратура этому преступлению дала. Она назвала его превышением власти нескольких лиц из руководящего состава НКВД. Значит, это военное преступление. Преступление без срока давности. Европейский суд это подчеркнул. Правда, тут же сказал, что не видит основания для возобновления дела, несмотря на то, что назвал преступление без срока давности. Ну, значит, вопрос, почему Европейский суд так сделал, это другой вопрос. Оценка юридическая должна быть дана. Тут речь не идет о посыпании головы пеплом. Нужно установить юридические факты. Вот пока это не будет сделано, эта проблема будет оставаться и не может считаться закрытой.
Вопрос, Аня Ставицкая. Как по-вашему, какие пункты вердикта Страсбургского суда достойны кассации?
Все, что касается второй статьи, это... в принципе, будет обжаловаться в Большой Палате, а именно как раз принципиальный для поляков вопрос относительно того, есть ли нарушение статьи 2, я уже говорила, которая гарантирует право на жизнь в действиях российских властей.
И вопрос Зигмунду Денчаловскому. Как по-вашему, вот, закрыт ли вопрос юридической оценки катынского преступления этим вердиктом Европейского суда по правам человека?
Он, конечно, не закрыт. И, конечно, катынская тема мы будем продолжать и обсуждать очень долго. Юридически мы, конечно, должны дождаться жалобы и решения Большой Палаты. Это будет тоже очень важное решение. Но я бы хотел отнестись тоже к выступающему тут слушателю, который призывал, чтобы построить памятник и обо всем забыть. Мне кажется, мы все имеем право помнить важные моменты, историю вообще своих стран и своих народов, и даже если это уходит глубоко в прошлое, этих 500 лет, если это важно для кого-нибудь, если это несет с собой какой-то если это несет с собой какой-то месседж современный, нужно помнить и о событиях и глубокого прошлого тоже. Живем в такое время, когда никому память о прошлом и даже о несчастных вещах никому не мешает и является некоторым конструктивным моментом, потому что это позволяет нам вести себя немножко по-другому. И это является просто самым серьезным большим уроком для нас, и который предостерегает нас от совершения новых преступлений такого рода. Поэтому, важно это не забывать.
Спасибо. Слушайте сразу после выпуска новостей в программе «Время и мир» с Ириной Лагуниной, помощник президента Обамы о ходе выполнения нового договора СНВ, социолог Елена Гапова о смысле гендерного протеста в России. А мы в нашей программе обсуждали вердикт Страсбургского суда по катынскому делу. В беседе участвовала адвокат Анна Ставицкая, председатель польской комиссии общества «Мемориал» Александр Гурьянов. Они находились в нашей студии. И на прямой телефонной связи из Польши был Зигмунд Денчаловский, независимый польский журналист. На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Водка – это не гастрономический момент. Она открывает душу, она уравнивает людей.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» Евгений Рейн. На этой неделе он стал лауреатом самой щедрой поэтической премии России «Поэт».
Пью 6-й эспрессо, 9-й коньяк. И торчит на колонне адмирал-маньяк.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.